Глава 4. Мытарство второе.
«Вы не поверите, как вы нас самих ободряете, Дмитрий Федорович, вашу этой готовностью», — заговорил Николай Парфенович с оживленным видом и с видимым удовольствием, засиявшим в больших светло-серых на выкате очень близоруких, впрочем, глазах его, с которых он за минуту пред тем снял очки. «И вы справедливо сейчас заметили насчет этой взаимной нашей доверенности, без которой иногда даже и невозможно в подобной важности делах. В том случае и смысле, если подозреваемое лицо действительно желает, надеется и может оправдать себя. С нашей стороны мы употребим все, что от нас зависит, и вы сами могли видеть даже и теперь, как мы ведем это дело. Вы одобряете, Ипполит Кириллович?» — обратился он вдруг к прокурору.
«О, без сомнения», — одобрил прокурор, хотя и несколько суховато сравнительно с порывом Николая Парфеновича. «Замечу раз навсегда. Новоприбывший к нам Николай Парфенович с самого начала своего у нас поприща почувствовал к нашему Ипполиту Кирилловичу, прокурору, необыкновенное уважение и почти сердцем сошелся с ним. Это был почти единственный человек, который, безусловно, поверил в необычайный психологический и ораторский талант нашего обиженного по службе Ипполита Кирилловича, и вполне верил и в то, что тот обижен. О нем слышал он еще в Петербурге. Зато, в свою очередь, молоденький Николай Парфенович оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого искренне полюбил наш обиженный прокурор. Дорогой сюда они успели кое в чем сговориться и условиться насчет предстоящего дела, и теперь за столом востренький ум Николая Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в лице своего старшего товарища с полуслова, со взгляда, с подмига глазком.
«Господа, предоставьте мне только самому рассказать и не перебивайте пустяками, и я вам мигом все изложу», — кипятился Митя.
«Прекрасно, благодарю вас. Но прежде чем перейдем к выслушанию вашего сообщения, вы бы позволили мне только констатировать еще один фактик, для нас очень любопытный, именно о тех 10 рублях, которые вы вчера около 5 часов взяли взаймы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего, Петра Ильича Перхотина».
«Заложил, господа, заложил за 10 рублей, что ж дальше?» «Вот и все, как только воротился в город с дороги, так и заложил».
«А вы воротились с дороги? Вы ездили за город?»
«Ездил, господа, за 40 верст ездил, а вы не знали?» Прокурор и Николай Парфенович переглянулись.
«И вообще, если бы вы начали вашу повесть с систематического описания всего вашего вчерашнего дня с самого утра, позвольте, например, узнать, зачем вы отлучались из города, и когда именно поехали и приехали, и все эти факты».
«Так вы бы так и спросили с самого начала!» — громко рассмеялся Митя. «Если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего, а с третьегодняшнего дня, с самого утра, тогда и поймете, куда, как и почему я пошел и поехал. Пошел я, господа, 3-го дня утром к здешнему купчине Самсонову занимать у него 3000 денег под вернейшее обеспечение. Это вдруг приспичило, господа, вдруг приспичило».
«Позвольте прервать вас», — вежливо перебил прокурор. «Почему вам так вдруг понадобилась и именно такая сумма, то есть в 3000 рублей?»
«Ах, господа, не надо бы мелочи! Как, когда и почему именно денег столько, а не столько, и вся эта гомозня, ведь эдак в 3 томах не упишешь, да еще эпилог потребуется!»
Все это проговорил Митя с добродушную, но нетерпеливую фамильярностью человека, желающего сказать всю истину и исполненного самыми добрыми намерениями.
«Господа, — как бы спохватился он вдруг, — вы на меня не ропщите за мою брыкливость, опять прошу. Поверьте еще раз, что я чувствую полную почтительность и понимаю настоящее положение дела. Не думайте, что и пьян, я уж теперь отрезвился. Да и что пьян не мешало бы вовсе. У меня ведь как? Отрезвел, поумнел, стал глуп. Напился, оглупел, стал умен. А впрочем, я вижу, господа, что мне пока еще неприлично острить пред вами, пока, то есть, не объяснимся. Позвольте наблюсти собственное достоинство. Понимаю же я теперешнюю разницу. Ведь я все-таки пред вами преступник сижу, как стало быть, в высшей степени неровня, а вам поручено меня наблюдать. Не погладите же вы меня по головке за Григория. Нельзя же в самом деле безнаказанно головы ломать старикам. Ведь упрячете же вы меня за него по суду, ну, на полгода, ну, на год, смирительный, не знаю, как там у вас присудят, хотя и без лишения прав. Ведь без лишения прав, прокурор? Ну так вот, господа, понимаю же я это различие. Но согласитесь и в том, что ведь вы можете самого Бога сбить с толку такими вопросами. Где ступил, как ступил, когда ступил и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так, а вы сейчас лыка в строку и запишите, что же выйдет? Ничего не выйдет. Да, наконец, если уж я начал теперь врать, то и докончу, а вы, господа, как высшего образования и благороднейшие люди, меня простите. Именно закончу просьбой. Разучитесь вы, господа, этой казенщине допроса, то есть сперва, где, видите ли, начиная с чего-нибудь мизерного, с ничтожного, как, дескать, встал, что съел, как плюнул, и, усыпив внимание преступника, вдруг накрывай его ошеломляющим вопросом, кого убил, кого обокрал. Ха-ха! Ведь вот ваша казенщина, это ведь у вас правило, вот на чем вся ваша хитрость-то зиждется». «Да ведь это вы мужиков усыпляете подобными хитростями, а не меня. Я ведь понимаю дело, сам служил. Не сердитесь, господа, прощаете дерзость!» — крикнул он, смотря на них с удивительным почти добродушием. «Ведь Митька Карамазов сказал, стало быть, можно и извинить, потому умному человеку не извинительно, а Митьке извинительно! Ха-ха!» Николай Парфенович слушал и тоже смеялся. Прокурор хоть и не смеялся, но зорко, не спуская глаз, разглядывал Митю, как бы не желая упустить ни малейшего словечка, ни малейшего движения его, ни малейшего сотрясения, малейшей черточки в лице его. «Мы, однако, так и начали с вами первоначально», — отозвался, все продолжая смеяться, Николай Парфенович, «что не стали сбивать вас вопросами, как вы встали поутру и что скушали, а начали даже со слишком существенного».
«Понимаю, понял и оценил». И еще более ценю настоящую вашу доброту со мной, беспримерную, достойную благороднейших душ. Мы тут трое сошлись, люди благородные. И пусть все у нас так и будет на взаимном доверии образованных и светских людей, связанных дворянством и честью. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей, в эту минуту унижения чести моей. Ведь не обидно это вам, господа? Не обидно?
«Напротив, вы все это так прекрасно выразили, Дмитрий Федорович!» Важно и одобрительно согласился Николай Парфенович. «А мелочи, господа, все эти крючкотворные мелочи прочь!» — восторженно воскликнул Митя. «А то это просто выйдет черт знает что, ведь не правда ли?»
«Вполне последую вашим благоразумным советам», — ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите. «Но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма. То есть именно в 3000.
Для чего понадобилось? Ну, для того, для сего, ну, долг отдать.
Кому именно?
Это положительно отказываюсь сказать, господа. Видите, не потому, чтоб не мог сказать, или не смел, или опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки, а потому не скажу, что тут принцип. Это моя частная жизнь. Я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь. Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому не скажу.
«Позвольте нам записать это», — сказал прокурор.
«Сделайте одолжение, так и записывайте, что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что считаю даже бесчестным это сказать. Как у вас времени-то много записывать?»
«Позвольте вас, милостивый государь, предупредить и еще раз вам напомнить, если вы только не знали того», — с особенным и весьма строгим внушением проговорил прокурор, «что вы имеете полное право не отвечать на предполагаемые вам теперь вопросы, а мы обратно никакого не имеем права вымогать у вас ответы, если вы сами уклоняетесь отвечать по той или другой причине. Это дело личного соображения вашего». Но наше дело состоит опять-таки в том, чтобы вам, в подобном теперешнему случае, представить на вид и разъяснить всю ту степень вреда, который вы сами же себе производите, отказываясь дать то или другое показание. Затем прошу продолжать.
«Господа, я ведь не сержусь, я...» — забормотал было Митя, несколько сконфуженный внушением. «Вот видите, господа, этот самый Самсонов, к которому я тогда пошел.
Мы, конечно, не станем приводить рассказ его в подробности о том, что уже известно читателю. Рассказчик нетерпеливо хотел рассказать все до малейшей черточки и в то же время, чтобы вышло поскорее. Но по мере показаний их записывали, а стало быть, необходимо его останавливали. Дмитрий Федорович осуждал это, но подчинялся, сердился, но пока еще добродушно. Правда, вскрикивал иногда: «Господа, это самого Господа Бога взбесит!» Или: «Господа, знаете ли вы, что вы только напрасно меня раздражаете?» Но все еще восклицая это, своего дружески-экспансивного настроения пока не изменял. Таким образом, он рассказал, как надул его третьего дня Самсонов. Он уже догадывался теперь вполне, что его тогда надули.
Продажа часов за 6 рублей, чтобы добыть на дорогу денег, совсем еще неизвестное следователю и прокурору, возбудила тотчас же все чрезвычайное их внимание и уже к безмерному негодованию Мити. Нашли нужным факт этот в подробности записать, ввиду вторичного подтверждения того обстоятельства, что у него и накануне не было уже ни гроша почти денег. Мало-помалу Митя начал становиться угрюмым. Затем, описав путешествие к легавому и проведенную в угарной избе ночь и прочее, довел свой рассказ и до возвращения в город. И тут начал сам, без особенной уже просьбы, подробно описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Его слушали молча и внимательно, особенно вникли в то обстоятельство, что у него давно уже завелся наблюдательный пункт за Грушенькой у Федора Павловича на задах в доме Марьи Кондратьевны, и о том, что ему сведения переносил Смердяков. Это очень отметили и записали. О ревности своей говорил он горячо и обширно, и хоть и внутренно стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на всеобщий позор, но, видимо, пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных пристально на него во время рассказа взглядов следователя и особенно прокурора смутили его, наконец, довольно сильно. «Этот мальчик, Николай Парфенович, с которым я еще всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, этот больной прокурор не стоит того, чтобы я им это рассказывал», — грустно мелькнуло у него в уме. «Позор! Терпи, смиряйся и молчи», — заключил он свою думу стихом, но опять-таки скрепился вновь, чтобы продолжать далее. Перейдя к рассказу о Хохлаковой, даже вновь развеселился и даже хотел было рассказать об этой бареньке особый недавний анекдотик, не подходящий к делу. Но следователь остановил его и вежливо предложил перейти к более существенному. Наконец, описав свое отчаяние и рассказав о той минуте, когда, выйдя от Хохлаковой, он даже подумал скорее зарезать кого-нибудь, а достать 3000, его вновь остановили и о том, что зарезать хотел, записали. Митя безмолвно дал записать. Наконец, дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее, тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. «Если я тогда не убил, господа, эту Феню, то потому только, что мне было некогда», — вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа. И это тщательно записали. Митя мрачно подождал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь и, раскрыв свой большой портфель, лежавший подле него на диване, вынул из него медный пестик. «Знаком вам этот предмет?» — показал он его Мите.
«Ах да», — мрачно усмехнулся он, — «как незнаком? Дайте-ка посмотреть. А, черт, не надо!»
«Вы о нем упомянуть забыли», — заметил следователь.
«А, черт, не скрыл бы от вас, небось, без него бы не обошлось, как вы думаете. Из памяти только вылетело».
«Благоволите же рассказать обстоятельно, как вы им вооружились».
«Извольте, благоволю, господа».
И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал.
«Но какую же цель имели вы в предмете, вооружась таким орудием?»
«Какую цель? Никакой цели. Захватил и побежал».
«Зачем же, если без цели?»
В Мите кипела досада. Он пристально посмотрел на мальчика и мрачно и злобно усмехнулся. Дело в том, что ему все стыдней и стыдней становилось за то, что он сейчас так искренно и с такими излияниями рассказал таким людям историю своей ревности.
«Наплевать на пестик!» — вырвалось вдруг у него.
«Однако же с...
Ну, от собак схватил, ну, темнота, ну, на всякий случай!»
«А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?»
«А черт! Фу! Господа, с вами буквально нельзя говорить!» — вскрикнул Митя в последней степени раздражения и, обернувшись к писарю, весь покраснев от злобы, с какой-то иступленной ноткой в голосе, быстро проговорил ему. «Запиши сейчас, сейчас, что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего Федора Павловича ударом по голове! Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу!» — проговорил он, уставясь с вызовом на следователя и прокурора.
«Мы слишком понимаем, что подобные показания вы дали сейчас в раздражении на нас и в досаде на вопросы, которые мы вам представляем, которые вы считаете мелочными и которые, в сущности, весьма существенны»,
— сухо проговорил ему в ответ прокурор.
«Да помилуйте же, господа! Ну, взял пестик! Ну, для чего берут в таких случаях что-нибудь в руку? Я не знаю, для чего! Схватил и побежал! Вот и все! Стыдно, господа! Пасонс! Довольно! А то, клянусь, я перестану рассказывать!»
Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Он сидел к ним боком и смотрел в стену, пересиливая в себе дурное чувство. В самом деле ему ужасно как хотелось встать и объявить, что более не скажет ни слова, хоть ведите на смертную казнь. «Видите, господа», — проговорил он вдруг, с трудом пересиливая себя, — «видите? Слушаю я вас, и мне мерещится. Я, видите, вижу иногда во сне один сон. Один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится. Кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте ночью, ищет меня. А я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф, прячусь унизительно. А главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться. Вот это и вы теперь делаете. На то похоже».
«Это вы такие видите сны?» — осведомился прокурор.
«Да, такие вижу сны. А вы уж не хотите ли записать?» — криво усмехнулся Митя.
«Нет, не записать, но все же любопытные у вас сны.
Теперь уж не сон. Реализм, господа, реализм действительной жизни. Я волк, а вы охотники, ну и травите волка».
«Вы напрасно взяли такое сравнение», — начал было чрезвычайно мягко Николай Парфенович.
«Не напрасно, господа, не напрасно!» — вскипел опять Митя, хотя и, видимо, облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. «Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами, но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывом души, смело это кричу, нет, этому вам нельзя не верить, права даже не имеете, но молчи, сердце, терпи, смиряйся и молчи». «Ну что же, продолжать?» — мрачно оборвал он.
«Как же, сделайте одолжение», — ответил Николай Парфенович.